«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели военного ревю «Комсомольской правды». Начинаем новую передачу. Тема ее определена вашими вопросами. Ну, а сейчас с вами поговорят по душам два полковника. Один из них Виктор Баранец.
А второй из них Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Дорогие друзья, года два-два с половиной назад министр обороны России Сергей Шойгу выступал на правительственном часе в Госдуме и сделал очень громкое заявление о том, что российским воздушно-космическим силам, там же и ВВС, не хватает аж 1300 летчиков. Вот мы сейчас попытаемся вместе с вами разобраться, а почему же так вышло, что мы, у нас сегодня такая, такой большой дефицит летчиков, а и поправилось ли за это время положение, и что делать, куда идти? Михаил Тимошенко попытается ответить на ваш вопрос. Пожалуйста, Миша, поговори с народом на эту тему.
Да, сейчас поговорим.
Давай.
Ну, вообще говоря, в любой армии основных проблем две. Это вооружение и люди, которые будут это вооружение эксплуатировать. В Советском Союзе эта проблема была решена к началу 80-х годов. Даже если брать, что проблема с людьми распадается на две части. Будем говорить, на обученность и социалку. Но об этом, о социалке, в следующий раз. И об обученности, кстати, тоже. Сегодня о летчиках. Летчиков истребляли целенаправленно. Как начали конверсию и начались проблемы у авиазаводов, так они нарастают, нарастают комом. Сейчас опять конверсия. Отложим это, однако, в сторону. А вот с пилотами-то как? У нас, по-моему, всего 1500 примерно истребителей и бомберов. Госпрограмма вооружений предусматривала, что мы сделаем еще примерно столько же, да, до этого года. И мы как-то уже тут и говорили, приглашали к себе замначальника академии, бывшего имени Жуковского. Насчитали, что нужно примерно 3000 пилотов под это. Он только крутил головой и говорил, откуда ты их взять-то? Анатолий Эдуардович у нас решал проблемы кардинально. Он ликвидировал почти все летные училища, какие только можно.
Четыре основных за время его вот министерства, Миша, я сегодня посмотрел, четыре училища летных угробил. Осталось же у нас три, правильно?
Да.
Краснодарское, Сызранское и Челябинское, по-моему. Да.
Да?
Да.
Чувакуш.
Да. Вот вам, дорогие друзья, о великом реформаторе. Продолжай, извини, что перебил.
Ну, хорошо. Значит, но летчиков-то говоря вообще и штурманов надо учить летать. То есть ты им науку можешь вбивать теоретически сколько угодно. Правда, некоторые обижаются, что их отчисляют в училище за то, что они физику не сдали. А каким образом он своей светлой головой будет без физики постигать аэродинамику, это не вопрос, понимаешь? Он в суд пошел, три раза уже ходил, все равно не взяли обратно. Лучше бы один раз экзамен сдал. Дубовая голова. Так вот, а дальше-то что? Вот осталось всего ничего училищ, всего ничего. А у них какая маттехбаза? У них же должны быть учебные полки, куда они выдвигаются для того, чтобы обучаться вставать на крыло и уверенно этим крылом управлять. Ядрит твое вдрит. На чем летают? Первоначальное обучение, Элка. Правильно? 39-я. Ну, мало того, что она устарела, так она, вообще говоря, довольно старая сама по себе уже. И там ресурс 157 раз исчерпан. Ну, некоторые утверждают, что ресурс Элки исчерпывается за год. Значит, их надо отправлять на заводы. А заводы не больше 30% могут сделать ремонта тяжелых форм обслуживания в течение года. Значит, с каждым годом количество машин будет уменьшаться. кого пересаживать на Як-130, который теперь основная машина для обучения? Конечно, на Яке можно имитировать все, что угодно, и разные режимы, и разные полеты, и разное пилотирование разных машин, да, состоящих на вооружении. Но до этого-то его же надо на чем-то научить летать. Вот проблема. А то, что мы девушек сейчас стали допускать к обучению на боевых машинах, ну, это хорошо, с одной стороны. Это, конечно, подчеркивает то, что у нас равенство прав.
Но оно через 9 месяцев иногда заканчивается.
Равенство.
Да, равенство.
Не, ну, дело в том, что вот врачи, мне довелось как-то с ними беседовать. Они говорят, ну, что ты, это же вообще невозможное дело. Почему? Я говорю, из-за физиологии. Это, говорит, как посмотреть. А, понимаешь, у женщин зрение преимущественно периферийное, а у мужчин запросто получается тоннельное. Так вот, пилоту-то в основном нужно не периферийное, он и так летит, ни хрена не видя по сторонам, а вот на приборную доску и, соответственно, цель, если визуально обнаруживает. Ну, ну еще дофига всякого безобразия физического навешали мне на голову с этим. Ну, в общем, у нас как-то хреновато получается. Видишь, и ускоренные выпуски даже делали.
Да. Да.
4 года вместо 5, правильно?
Миша, а вспомни то время, когда в Краснодарское принимали там поскольку, ты помнишь? Один раз, по-моему, один год они вообще пропустили.
У них было 16 человек на основной,
да,
факультет.
Да. Миш, ну хорошо, Сердюков считает хорошо мебель и деньги, но там же был начальник генерального штаба Макаров Николай Егорович. Чем он думал в это время, что заготовил нам такую яму? А?
Николаю Егоровичу было наплевать, как я понимаю. Он же говорил, что дивизия – такой организм, которым управлять тяжело. По себе мерил, да? А начальник генштаба согласился. И вопрос второй. Отлетал 5-6 лет. Классность уже есть. Здоровье еще до хрена пока. Там же год за два идет.
Да-да-да-да. И квартирка есть уже.
И уходит...
До свидания.
Да, в гражданскую авиакомпанию, где платят, да, ну, минимум... Это, конечно, я считаю, дурацкая ложь, когда кричат, что да вот же летчики же получают уже к майору 100 тысяч. Да-да-да. А не хотите 60 у капитана? Это называется к майору, да?
А в Аэрофлотик перебежал, и 500? Чё? Да, минимум.
На правой чашке меньше.
Сегодня читал 650.
Да, так и все равно из Аэрофлота уже уходят китайцам. Правильно делают. Это уже, так сказать, вторая сторона вопроса, социалка.
Ты же правильно любишь замечать и правильно делаешь, что нам вообще-то надо иметь 2 экипажа, правильно? На
конечно.
Каждую машину.
Ну, вообще говоря, да, в строевых полках истребительных,
да,
2 комплекта летчиков. Это понятно. Mm-hmm. Истребительно-бомбардировочные штурмовики – 1,5. Дальники, ну, тут иначе.
Миш, я сегодня попросил одного профессионального пилота пересчитать 1300 нехватающих, да, которые,
да,
на полки. Он сказал, минимум 20 полков.
Максимум.
Максимум. Ну, он назвал, да. Даже 20 или 25. Ну,
да,
продолжай, а то я тебя перебил. Извини.
Вот, да, основные, да, проблемы. А больше нам неоткуда брать ресурс даже, потому что забудьте про ДОСААФ, из которого мы получали до 50% кандидатов в летчики.
Да.
Вот и все. Так что, Михаил Сергеевич... Большой вам привет, и Борис Николаевич.
Ну, и Анатолий Эдуардович, с Николаем Борисовичем.
Ну, это уж дальше,
надо,
там, да, так сказать, пошли калибром помельче, но с размахом пошире.
Слушай, нам уже здесь вот откликаются, Челябинское уже восстановили при Шойгу. Ну, мы только что сказали,
да.
Тимошенко же сказал аббревиатуру, дорогие, да, друзья. Ну что, начинаем наши военные, военно-политические разговоры.
Тут у нас вопросики есть.
Давай, давай, давай.
Прошел слух, пишет нам некий наш радиослушатель,
ага,
о том, что наши конструктора приступили к работе над снайперской винтовкой с дистанционным управлением. Вот достижили мы с технической точки зрения?
Миша, я вчера отказался комментировать, потому что...
Вариантов два.
К
курку привязывают шнурок и дергают за него.
Да.
Поскольку она самозарядная, дальше все легко. Дистанционное управление, си, сеньор.
Да.
А по-другому получается, что на нее надо ставить волоконную оптику, это все передавать диспетчеру, который будет жать кнопку. Вот и все.
Из института имени Сербского нам звонят с тобой, Денис. Все было хорошо, пока не появился Сердюков. Дорогой Денис, мы говорим, что принимали в год 16 человек. Один год вообще не призывали. Мы сейчас говорим о летчиках и о самолетах, Денис. А другие темы мы не затрагиваем.
Это нормально, Витя.
Да.
Как сказал поэт, это вы дом перепутали, улицу, город и век.
Ну что, дорогие друзья, быстро побежала первая часть военного ревю «Комсомольской правды». Звоните нам, а мы сейчас уйдем на короткий перерыв.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7.
Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа.
89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул. 106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0.
Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте. Еще раз на ваши вопросы отвечают Баранец и Тимошенко. А мы сейчас принимаем новый звонок. Кто у нас? Александр, Екатеринбург. Здравствуйте, Александр. Что у вас?
Здравствуйте, уважаемые полковники. Александр, Екатеринбург. Офицер запаса, старший ВВС. Вопрос короткий. На данный момент у нас сейчас наша страна продает современнейшие комплексы ПВО многим странам мира, в том числе и С-400. Вопрос короткий. Как вы считаете, а могут ли эти комплексы применяться по воздушным судам страны-производителя?
Нет. Нет. Нет.
А, то есть имеется определенная кодированная запаска,
да,
размещение, да?
Если по-простому, то система свой-чужой стоит наша. А они как хотят, пусть шифруют свои.
Все понял, вопросом
я. И вам спасибо, дорогой товарищ старшина. А мы продолжаем военно. Красноярск у нас, Андрей, здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники. У меня вопрос следующий. Вот в свете последних событий, я имею в виду историю отлучения нас от мирового спорта, мы понимаем, что, значит, наш авторитет теряется на глазах стремительно. Единственное... аргумент против так называемой западной цивилизации – это наша армия. Но судя вот по вашим докладам, неоднократно в начале передачи, положение в армии, ну, аховое. Не считаете ли вы, что необходим закон об армии, защищающий армию?
А есть закон о вооруженных силах. Зачем нам еще новый закон? Есть закон о вооруженных силах. Об обороне есть.
То есть вы считаете...
Дорогой мой человек, давайте все поставим на места. И не уходите, не уходите. Вы, если считаете, что мы тут с Тимошенко траурные песни поем о том, что у нас все хреново, то вы заблуждаетесь. Не все у нас плохо. Мы просто стараемся с Михаилом дать объективную картину того, что есть. Проблемы не скрываем. Миш, ну проблемы же есть у каждой армии, даже у китайской.
Есть.
Есть, конечно. Что у вас еще? Говорите, пожалуйста, дорогой мой человек.
Вопрос второй, значит, он касается военной истории.
Да.
Вот верна ли информация о том, что во время войны с Финляндией в 40-м году Англия и Франция готовились нанести удар по нашим месторождениям в Баку и в Баку?
Операция «Копье».
То есть это правда, да?
Да. Благодаря разведке мы вовремя получили необходимые данные.
Уважаемый господин Никто, вот вы спрашиваете, а сколько самолетов сейчас в обычном аэроклубе? С десяток наберется? Вопрос даже не в том, сколько самолетов в аэроклубе. Вопрос в том, сколько аэроклубов и аэродромов у ДСАФ осталось. Практически ничего. Сейчас там такая разношерстная база, в основном частных самолетов.
Да, ДОСААФ, особенно в 90-е годы, да и в начале 2000-х, очень сильно пощипали различного рода деловары. Едем дальше. Кто? Батайск у нас. Батайск. Здравствуйте, Эдуард.
Здравствуйте, дорогие товарищи полковники.
Я по поводу два момента. По поводу учебных самолетов первоначального обучения. КБ Яковлева, Министерство обороны заказывало два самолета, Як-52М и Як-152. Но после испытаний, они испытания прошли, но Министерство обороны от них отказалось. Ну, правда, со 152-м пока еще неизвестно.
Угу. Ну, отказываются обычно по каким причинам?
Нет, по причинам ТЗ не выполнено. Того, что меняются взгляды на применение, не могут решить, то ли сразу на реактивных летать, то ли начинать на поршневых, в основном в этом.
Ну, собирались заказывать СР-10, у которого аэродинамическая схема руки вверх. Вот пока зависло это все. А, да, со 152-м, видимо, будут принимать, потому что, ну, Элки надо заменять чем-то.
А китайцы уже сделали на его базе самолет, «Соколенок» называется.
Да.
И на базе 130-го сделали, L-15. Так вот, 215, по-моему. Так вот, а второй вопрос. А каковы у нас перспективы развития самолета вертикального взлета?
А зачем он?
А потому что имеет существенное тактическое преимущество перед обычными самолетами.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Да-да-да-да, потому что...
Дорогой мой человек, как вы считаете, самолет вертикального взлета имеет такую же боевую нагрузку, как и обычный, скажем, истребитель или бомбардировщик, а?
Ну, Як-141 имел такую же нагрузку.
Да, ну... А вы извините, а потом радиус действия. Да вы посмотрите, почему
я
отказались.
Да. Это, но дело в том, что у каждого свои задачи. Во-вторых, Су-7Б, знаменитый штурмовик, 2,5 тонны у него была нагрузка полезная. А у Яка-130-го 3 тонны.
Вот, ну, ну, 145, ну, 141-й не довели, как известно.
Довели
и продали всю документацию, соответственно, кому?
За копейки.
Американцам,
ну, конечно, да. Конечно. Они не скрывают, что они сделали выводы из наработанного материала российского.
Да. И это самый сплав 14-20, там основной конструкционный материал.
Спасибо.
А у нас только Микоян только кабину из него сделал, а я только целиком машину из этого материала сделал. Но наши не захотели принимать. АКБ разогнали.
А куда принимать-то? Куда принимать? Им не на чем базироваться. Ядрит твою вдрит.
Нет, почему? Они могут из земли взлетать. Что, они только с...
Ой, ну они же делались, для палубной авиации. Это у американцев, ну, есть... Ну, Спокойно. Да, у американцев совершенно все верно. У них есть, будем говорить, авиация, летающая с земли, авиация, летающая с палубы, и авиация какая? Морской пехоты.
Да.
Ну, у нас морской пехоты практически нет. Почти.
Да.
Да?
Да.
Палуб у нас нет.
Нет. Пока не одна палуба есть.
А какая палуба без винтов? Вы что, в самом деле, шутите, что ли?
А, ну я не знаю.
А, ё-моё. Ну, а сухопутчики летают... А сухопутчикам летать, так этой земли у нас больше, чем у всех.
Спасибо, поговорили. Да, поговорили, да. Спасибо вам за такой хороший разговор. А мы продолжаем военно. Подольск у нас на связи. Подольск, здравия желаю.
Здравия желаю, Анатолий Подольск.
Здравствуйте.
Проясните, пожалуйста, такой вопрос, что якобы Подольский архив выведен из штата Министерства обороны при Стрелкове.
Нет,
спасибо.
Не выведен.
Спасибо, успокоились, спасибо.
Наоборот, там Сердюков пытался новые корпуса строить, не знаю, и кто из архива есть, сообщите нам, пожалуйста. По-моему, даже расширять собирался.
Да.
Едем дальше. Музафар.
О, здравствуйте, Музафар.
Вы откуда, Музафар?
Добрый вечер, я из Москвы звоню. У меня такой вопрос, говорит полковник. Вот у меня, как бы, гражданство получил, у нас, как бы, двойное гражданство, как бы, я из Таджикистана сам. Вот хотел бы узнать, мне здесь надо служить или нет. У меня есть военный билет, что я не служил в Таджикистане. У нас есть и один сын.
Как это у вас военный билет, что вы не служили в Таджикистане?
Нет.
А ну, по-русски разъясните, пожалуйста, как вы не служили, и в военном билете написано, что вы не служили?
Нет, там не военный билет, там получается справка, что не отслужил. У нас есть...
Но вы сказали, что у вас есть военный билет,
да,
который...
Да, я немножко...
Ах, справка, понятно, справка.
Что не служил?
Да.
Вот. Сейчас у меня получается двойное гражданство. Вот у меня здесь служит в России или в там, Таджикистане. Вот хотел бы это узнать.
Вы гражданин Российской Федерации?
Да, я гражданин Российской Федерации и гражданин Таджикистана. У меня получается двойное гражданство.
Да. Но я думаю, что у вас нету причин для того, чтобы вас не призвали, например, чтобы не ущемили ваши права как гражданина Российской Федерации. У нас в армии служит много граждан республик бывшего Советского Союза, так что у вас все шансы есть. Так что вот так, да.
Хорошо, спасибо.
Всего доброго вам, пожалуйста.
Ах, штабс-капитан Овечкин, никогда ты не будешь майором.
Да что же зависть, смертный грех. Что же он там тебе такое
сказал? Ой, Витя, он нам пишет, скучает человек. Я понимаю, родственники его уже давно послали. Ну, дети выросли, а внуки говорят, деда, пошел ты.
Да, не завидую. Эдуард из Сочи, привет.
Да, Сочи. Добрый день, здравствуйте, товарищ полковник. Вот мы правильно начали тему, но я вам хочу сказать, что Борис Николаевич Ельцин не ставил задачи управления. Он ставил задачу удержания власти. Вспомните,
инфляция была... Мы об этом не говорим сегодня.
2600%.
Подождите, пожалуйста, остановитесь, задайте нам вопросик, пожалуйста.
Вопрос такой, что все равно нужно давать правовую оценку геноциду Бессона, перед которым Ельцин начал его квалифицированные бы отрешения.
Это еще надо доказать.
Кому геноциду, чего, кого зачем?
Ельцинскому геноциду немедленно расстрел, вешалка, электростул, давай.
А, Холокост.
Да.
Причем тут это отрешение?
Да. Все, дорогой мой человек, это военное ревю. Здесь мы осуждаем преимущественно военные вопросы, если можно. А ельцинский геноцид надо еще доказать. Если вам это удастся в Сочи, не знаю. Но думаю, что в Москве это не удастся. Кто у нас следующий? Александр,
Москва. Из Москвы.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Товарищи полковники, вы сказали про авиацию. Ну, училищ было гораздо больше, чем не 4, а больше. Я знаю...
Дорогой мой человек, вы говорите с людьми, которые прослужили в армии по 30 лет и знают все летные училища, которые были. Ваш вопрос, пожалуйста.
Вопрос, какая вот дальше будет перспектива у нашей...
У нас выхода нет, надо новые училища открывать.
К сожалению.
А на базе тех, которые...
Даже увеличить набор 3 раза, Миша, это же учебный процесс будет сумасшедший, правильно?
Во-первых, да? Во-первых, кому учить, во-вторых,
да,
базы нет.
Ну. Конечно.
А давайте я вам скажу, что вот было Тамбовское.
Ну, скажите.
Тамбовское, Ейское, Армавирское, Качинское, Оренбургское.
Спасибо. И так далее.
Это название.
Да. Спасибо. Перерыв, дорогие друзья, на новости. 2 минутки потерпите.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Тут у нас письмо по теме, Виктор Николаевич.
Давай.
Пишет нам владелец номера 015-3776. По некоторым данным, дефицит летчиков нарастает. Почему в Минобороны такое отношение к летчикам и офицерам запаса, желающим продолжить летную работу в армии, соответствующим всем требованиям закона? Могу подтвердить на своем примере. Добился рассмотрения своей кандидатуры в первом управлении ГУКМО. Мог бы летать еще 10 лет. 4-е командование ВСПО направило на отбор. Все прошел, годен без ограничений. Соответствовал всем требованиям. Имел возрастной запас в 1,5 года. Отказали без причин. Выкинули призывные документы из личного дела и в нарушение приказа 1237 в части подготовки и проведения. Ну, дальше
понятно.
Сил не нашел дописать.
Это еще один из резервов. Вот мы с тобой сказали, что, наверное, придется увеличивать количество летных училищ, да? А пока эту яму ликвидируем, наверное, надо бы пошерстить молодых летчиков, которые
запасников.
Запасников, конечно, я думаю, да.
Запасников.
Буду на общественном совете.
Особенно учитывая, спрошу, что с пенсиями опять заклин.
Да.
Ну что, грех, конечно, не воспользоваться.
Дорогие друзья, один из наших радиослушателей задает вопрос: откуда у бедной Северной Кореи столько денег на производство ракет? Вы знаете, нам вдалбливали в голову на протяжении многих десятилетий, что это бедная страна, где люди там траву едят и кроме риса ничего не... У Северной Кореи очень серьезный экспорт. В год составляет 3-3,5 миллиарда долларов, дорогие друзья. Это и Китай, это и Иран. Ну, что продают? Уголь, металлы, ткани и, естественно, и некоторые виды оружия. Продолжаем военное ревю.
Здравствуйте, Николай из Севастополя. Здравствуйте. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас приветствует Севастополь, поселок Кача.
Да.
Посвятите, пожалуйста, когда-нибудь программу про поселок Кача, если можно.
А поселок Кача, так... причем здесь военное ревю и поселок Кача?
Или вам хочется, чтобы мы про училище рассказали, а?
Про училище, про военный гарнизон.
А нельзя вот так прямо было сказать сразу?
А вы из Кача, скажите, пожалуйста?
Да.
Ну, рассказывайте, поехали, коротенько, я не понимаю, а? Рассказывайте, а?
Вы знаете, я вам звонил по поводу тогда ремонта клуба, части 49-311, очень надеюсь, что вы передали, и этот ремонт состоится.
Ох, если бы после звонка Баранцу и Тимошенко восстанавливались дома офицеров, восстанавливались военные училища, то, Миша, мы бы не сидели в этой студии. Да. Спасибо. Ну, готовьтесь рассказать про Качу обязательно. А мы едем дальше.
Замечательно. Здравствуйте, Сергей. Одну секунду. Давайте. Замечательный вопрос.
Да.
Скажите, а с нас времен Великой Отечественной можно ли считать прообразом современного спецназа? Не-а. А с нас это радиоразведка. Точка.
Сергей из Бийска.
О, ё-моё, давно не было.
Сергей,
здравствуйте,
да.
Сергей.
Чем-то родным поверил.
Здравствуйте. Виктор Николаевич, здоровья вам желаю.
Здравия желаю.
Сразу вопрос, как учите. Значит, отвлеченный по спорту. Ваше мнение, если наши спортсмены прибывают на международные соревнования, но флаг этот белый не берут. Вот белый цвет у меня ассоциируется, ну, понимаете.
Да. Сдаваться идут.
Просто
да?
Идут и все, пришли. Вы тут соревнуетесь, да, вы тут соревнуетесь. И мы пришли. Вот, и самых сильных послать. Это первый вопрос. Второй вопрос.
Так в чем вопрос? Вы хотите спросить, можно ли ехать россиянам под белым флагом?
Учили, Виктор Николаевич, вашу...
Я считаю, это унижение. Я считаю, что это унижение. Лучше тогда вообще не ехать. Да. Да, нет, вообще не ехать. Да.
Так, хорошо, Михаил Владимирович. Да.
Миш, нас допрос устраивает.
А какой вопрос ко мне?
Можно ли ехать нашей сборной на игры под белым флагом?
Ну, флаг не брать.
Ну, флаг, ехать, но флаг не брать. Вообще флаг не брать, понятно.
Да, просто вот дрянет не стыд.
Хорошо, а я тогда вопрос пошире поставлю.
С лопатой идти можно.
Вообще
идти,
вот человек всю жизнь посвятил тренировкам.
Ага.
И что?
Убил здоровье.
Вы тут соревнуетесь. Вы тут соревнуетесь. Я приехал и показал рекорд.
Да. Ты приехал, кому ты нахрен нужен? Мы тебя и не пустим.
Гимн играть не будут, флаг поднимать не будут. Да. Это же позорище. Да. Второй вопрос задайте, а то мы куда-то заплыли с вами слишком глубоко.
Ладно, да. Нет, со спортсменами в сторону.
Давайте.
О, опять.
Второй вопрос.
Да. Пишет, ну что второй вопрос?
Ваше мнение, вот если военнослужащий отслужил на пенсии, стал предпринимателем, ему говорят, плати взносы фиксированные в Пенсионный фонд России.
По закону все должно быть. Отвечаем. Если есть такой закон, дурацкий он или умный, надо, чтобы все было по закону. Точка. Все. Едем дальше. Поехали. Кто у нас?
Вот опять пишет нам этот летчик, которого не берут обратно служить.
Да,
а дочитать постеснялись? Это он 3 года бьется один с государством. А вы напишите в электронном виде и на адрес Баранца, пожалуйста. Можно от руки, если
это
не умеете?
Это письмо уже, по-моему, его 3 года гуляет. Его, как он бился там с кадровыми и так далее.
А вы опишите ситуацию-то, а то ведь ни хрена непонятно. Очень коротко все.
А у нас Иркутская область у нас. Здравствуйте, Владимир.
Здравия желаю.
Здравия желаю.
Товарищи полковники.
Здравствуйте.
Я хотел узнать вот у вас ваше мнение.
Узнавайте.
Вот Китай
Китай строит ледоколы.
Ну.
Вот. Ну а для чего он строит?
Чтобы лед колоть.
Да, и по северам ходить, чтобы экономнее было.
В Антарктиду убиться, что ли?
Зачем? Там Северный морской путь есть. Там у нас 40 уже и так ледоколов есть. И он хочет, чтобы не платить деньги.
Свои транспорты охранять.
Чтобы бешеные деньги не платить.
А, вон как.
Да, конечно.
Александр.
Он как бы там разговоры-то идут, что он как бы претендует там на то, что там то он тоже там свой путь должен идти. Ну как Америка, Канада и так далее.
Вот
там
у меня такое впечатление, Армения, что нам звонит депутат. Такая каша у человека.
Китай хочет на своих ледоколах проводить свои суда по северам, чтобы не платить бешеные деньги россиянам. Вы поняли меня, да? Все, да. Там наполовину, короче, путь, если идти по северам. А мы продолжаем военное ревью. С вами Баранец, Тимошенко.
Россия за мою, одну секунду.
Да-да.
Человек стесняется подписаться, понимаю. Говорят, что одна из причин увольнения маршала Жукова — организации спецпроизразделений в Минобороне. Да вы чего в самом деле?
Угу. Вот пишет человек, Олег, я не знаю, откуда такая информация. Корпуса, это который строил Сердюков в Подольске, в архиве, уже демонтируют.
И что, увозят к Сердюкову на дачу?
Я вот не пойму, как это демонтируют. Ну, пришлите нам фотографии, мы вам верим. Но давайте, чтобы народ не дурачить. Едем дальше, военное ревю.
А Сергей, одну секундочку, да, Сергей. Да. Вот некто Александр К. Значит, если вы пытаетесь написать письмо какое-нибудь и претендуете на, ну, понимание предмета, то хотя бы фамилию Апакид запишите правильно.
Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Сергей, живее, Сергей, вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваше личное мнение к такой личности, как Горегин НЖД, и о сносе его памятники у нас в городе. Спасибо.
Это в каком городе?
Армавир.
Фамилию назовите, ясно.
Кому снесли?
Заде.
НЖД. Горегин НЖД. Коллаборационист.
Да. Там, по-моему, все правильно сделали. Там очень серьезно копнули. Он действительно прислуживал гитлеровцам, но он говорит, я был переводчиком, ничего плохого в концлагерях не делал.
Хиви.
Да, Хиви. Да. Все там было сделано правильно. Поздновато копнулись, позор. Поехали дальше.
Дмитрий, газойль — это синоним слова соляра.
Да. Едем. Кто у нас?
Александр.
Кабардино-Балкарию вызываем на связь. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Да.
У нас на трассе прохладный Георгиев. Стоит обелиск трагически погибшим генералу армии Рогову и генералу армии Скобелеву. Хотелось бы узнать о этих людях что-нибудь.
Так, ну что, будем передачу
про Скобелева?
Да.
Белый генерал.
Сделаем, да?
Нет, зачем?
На!
В 96-м году.
А вы что, не знаете, что Скобелева называли генералом белым? Он ходил в такой форме.
Да, значит, про Скобелева, еще про кого, одну минутку, еще про кого?
Генерал армии Рогов.
Рогов, да,
Миша? Вот ты понимаешь, как метнуло человека? Скобелев и Рогов.
Да. Человек ездит каждый день там, вдали, да, мимо этих памятников, а Баранца Тимошенко просит в Москве рассказать. Да. Мы все равно пойдем на это. Да. Обязательно. А мы ждем Александра из Тверской области. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники. Я так понял, у предыдущего это кто-то там погиб в 96-м году. Может быть, катастрофа или что-то такое, наверное. Это не тот Скобелев, я так понял.
Бог его знает.
Вот. Хотел что спросить, ну, в смысле, сказать про этих самых. Тогда, когда еще было, многие говорили, и я в том числе, да, когда звонили, что либо не надо туда ехать и вообще платить, ну, про ВАДу я имею в виду, и вот Олимпиаду.
А, так.
Ну, то есть, чтобы туда, да, вот как бы, ну, в общем, как бы...
Ну, нас выгонят потом, нас выгонят из Олимпийского движения, дорогой мой человек.
Сразу надо было поставить либо новое Олимпийское движение, как говорится, создавать, или новую ВАДу.
Ничего себе. Кто же нам даст, дорогой мой человек?
Ну, с народом, с другими странами.
Ну, создадим новую ВАДу, она будет алкашей на улицах ловить, если...
Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв.
противоположные взгляды.
Оппозиции, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
О, нет, решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
Ты не ездишь на машине?
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова. В прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. С вами не только Баранец, но и Тимошенко. Тревожная информация, Михаил, поступает к нам из Подольска.
О том, что сносит здание.
Сносит свои помещения. Это что, у них там уже все в порядке? И не надо размещать миллионы новых документов? Вот тут и фотографии нам товарищ Олег
замечательно.
Прислал.
Хотелось бы, конечно, понять, что
Олег,
происходит.
Олег, спасибо, вы меня
вот вопросик
просто...
Вопросик и задач на первом же заседании.
Да, да, и позвоню завтра, начнем разбираться, что же там такое. Вроде бы Сердюков благое дело собирался делать. Мир строить да. начинал, да. Там был, и помню, комсомолка обращал на это внимание. Ну что, давай с народом продолжим. У нас...
Конечно. Здравствуйте, Лилия Ивановна, слушаем вас.
Первая дама вечера.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
У меня вопрос по Крыму, постараюсь коротко.
А
вот
ну?
Объясните мне, пожалуйста, почему вот у нас все наши политики, в том числе наш президент, говорят, что Крым присоединили согласно референдуму, все. А почему не объяснить народу? Ну вот весь мир может и не понимать, что этот Крым просто один неадекватный генсек подарил Украине. Из чего они вдруг сейчас все и Америку-то просят, помогите, Зеленский туда же, помогите вернуть Крым. Да какой он ваш-то Крым-то? Сколько там русской крови пролито-то?
Дорогая моя сибирячка, вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда. Живите и спите спокойно.
Да это, извините,
мы не
извините.
Поднимаем за этот вопрос. Все.
Это все понятно. Но
да.
если бы люди в мире сдали, может быть, и кто-то бы признал этот Крым. Ну, как так никто не признал? Ну, вот люди как
может, ничего. Не ну, мы же признали, и пошли они все знаете куда.
Так они просят Америку помочь вернуть Крым. Ну, что это?
Да,
ну,
пусть помогают. Пусть они кого угодно просят, хоть Международную лигу сексуальных меньшинств. Никто на это не будет реагировать. Вопрос закрыт. Все, спите спокойно, работайте.
Здравствуйте, Евгений из Казани. Слушаем
здравствуйте.
Вас.
Здравия желаю, товарищи полковники. Привет вам из Третьей Престольной.
Да.
Спасибо.
У меня, значит, вопрос такой, два, вернее, вопроса. Я часто слышу в средствах массовых информации, и иногда у вас, такие выражения, как летальное и нелетальное оружие и наступательное и ненаступательное.
Угу.
Я, честно говоря, не понимаю, потому что, ну, оружие...
Нелетальное оружие, это которое не убивает. А летальное, которое убивает. Точка. Все. Что еще?
То есть оружие, оно по определению убивает. Если оно не убивает, это не оружие.
Да. Вот
это
есть, например, нелетальное...
Это движение, транспорт, еще чего-то.
Но если человека парализует на время, вот что это? У него выведут на пару часов из сознания. Ну, ну и что? Какое-то оружие. А потом он задрыгается и снова пойдет. Это нелетальное оружие.
Ну, когда говорят об поставках в какую-то армию, это как типа гуманитарное и негуманитарное.
Это игра слов.
Ну, вот я тоже так думаю.
Американцы говорят, что радиостанции, бинокли, приборы ночного видения, вот они вот это в Украине.
Ну, это средства связи, средства наблюдения.
Да. Но почему-то называют оружием.
Ну,
да.
Хотя бы наши журналисты называли это своими именами.
Да.
Ой, вы что-то много хотите от наших журналистов.
Поехали. Да? Что ну, у вас, да, вот
второе? Тогда назовите это пугательным оружием.
Второй вопрос, пожалуйста.
А второй вопрос, опять же, наступательный, оборонительный. Я вот сколько размышлял, ну вот как-то мины, которые устанавливают, ну не из миномета стреляют, а в землю ставят, ну их хоть как-то еще можно назвать оборонительным оружием. А все остальное, ну, в общем-то, их можно использовать как в наступлении, так и в обороне, на мой взгляд.
Правильно. Танк, зарытый в окопе, используется в обороне. С одной стороны. Да.
ПТУРС, который используется в обороне как средство против танков, в наступлении может использоваться тот же конкурс.
Да.
Против любой долговременной огневой точки. Да.
Спасибо большое.
Всего доброго. Всего доброго. Катенька, сколько... Николай Екатеринбург. Две минуты осталось. Николай Екатеринбург, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, а сейчас клятва есть или нету?
Есть.
Вы имеете в виду
военную
присягу?
Военную присягу имеете в виду?
Ну, клятва, как мы давали, будучи...
Ну, присяга это называется, дорогой мой человек. Клятва пионера, ну, сейчас пионеров нету. О чем вы нас хотите спросить? Военная присяга есть.
Ну, слава богу, спасибо. Я хотел спросить просто, почему президент, он же военный человек, главнокомандующий, а он не приказывает, а просит. А просьбу можно выполнять, можно не выполнять. Спасибо.
Мы об этом уже Владимиру Владимировичу открыто говорили. Попросить можно Пескова чаю принести, правильно, да?
Конечно.
А министрам надо приказывать выполнять национальные проекты. Это правда. Ну что, Михаил, 30 секунд осталось.
Ну, 30 секунд у нас осталось.
Это много, давай, может, письмишко прочитай, а Катя потом нам песню скажет.
Опять, ребята, вы зазвездились, любого звонящего вы опускаете ниже плинтуса. Это пишет нам полковник Харитонов из Краснодара. А вас мы тоже опустили ниже плинтуса или еще нет?
Полковник Харитонов из Краснодара. Ну, это на базаре можно так говорить. А если у вас есть претензии, сообщайте, стреляйте в лоб, как говорится. Ну, а что, Миша?
Ой, ты знаешь, я думаю, а возможен такой вариант, что в Подольске сносятся старые помещения.
Возможно. Тут надо разобраться.
Понятно.
Мы попытаемся.
Итак,
ну что?
Что наш оркестр?
Военная песня в военном ревю. Традиционно мы завершаем наши передачи. Баронец Тимошенко машут вам ручкой, а Катенька включает песенку.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Челябинск, 95,3.
Пятигорск, 88,8.
Самара. 98.
Новосибирск, 98,3.
Ставрополь, 105,7.
Краснодар, 91,0.
Красноярск, 107,1.
Благовещенск,
100 ровно и 60.
Санкт-Петербург, 92,0.
Москва, 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.